Алексей Зелепукин. Тень. Едва только затихли предсмертные проклятия верховного магистра ордена тамплиеров, а в воздухе уже начало материализоваться нечто ужасное, порожденное страшной болью великого магистра. Страх и ужас накрыли Европу. Смерть обнажила косу и вышла на сбор урожая. Казалось, сами врата ада содрогнулись от истошного крика, впустив в наш мир полчища тьмы. Наступило мрачное время, безнадега, час топора, меча и пламени. Шел март 1314 года от Рождества Христова. Великая Церковь под руководством Папы Римского Великого Климента V благословила повсеместную расправу над членами Святого Ордена Тамплиеров. Весеннее солнышко приятно грело душу. Первая зелень уже пробилась сквозь панцири почек и красовалась нежными изумрудами на гибких ветках. Высокое небо набирало в себя голубизну. Зима, а вместе с ней и смерть, отступала по всем фронтам, под радостное щебетание птиц. Воздух был пропитан этой бесшабашной магией жизни. Хотелось плакать и смеяться, любить и быть любимым.
«Ты чего размечтался? Земля все еще холодная, простудишься!»
Грубый голос Вовжика оторвал Добрыню от набежавших грез. «Везет же людям, считай, в раю живут, середина марта, а какая благодать! У нас дома еще снега по колено, а тут вона, птички щебечут!»
«Эх, Добрыня, ты как в святое воинство-то попал с такой романтической натурой?»
«Как попал? Со священниками в дружине шел, а старец наш, что на Афон за благословением шел, почил на полпути. Жрать-то надо было что-то, а денег ни шиша. Иноков-то мы до Святой Горы довели, их там и приютили, а сами всей ватагой подрядились к местному барону. Тот как раз в святое воинство рекрутировал солдат на войну с сарацинами».
«И где сейчас твоя ватага?»
7 лет войны, легли все в землю сырую, один я остался.
А я 3-й год воюю, наследника своего, Збыжика, не видел еще.
Жирка пишет, удалой карапуз растет.
А ты так дома и не был все 7 лет?
Нету его дома, там сейчас татары хозяйничают. Пала Святая Русь под их кривыми мечами. Так что мне без разницы, где и за что голову сложить.
У нас вратники только благородных берут.
А что, воюют только благородные? Вся пехота, мечники, копейщики, арбалетчики. Они все знатные?
Ну, нет, конечно. Это мясо, расходный материал. Негоже дворянам в самое говно лезть.
Для этого крестьяне и нужны. Я вот только не пойму. Как ты, холоп, до рыцаря вырос? А что за дело тебе до моего рыцарства? Сюзерен твой считает меня рыцарем, и все, уймись.
Благородство оно в крови, его зверствами не заработать, как бы ты ни старался. Ты всегда будешь холопом и рабом.
Ляпнул так, словно смерть нас сортировать будет, или благородных стрелы облетают. Славянин улыбнулся. «Глупый ты, хоть и лях. Все мы для святош из церкви лишь солдаты, убийцы, орудия для достижения их целей. Им реально плевать на нас». Поляк нервно начал играть с ремнем, удерживающим наплечник. Небольшой букетик цветов вынырнул из-под стали доспеха. Славянин улыбнулся. «Сам-то не одну войну же прошел, а подснежников набрал. А я, значит, романтик».
«Так это для оберега. Подснежники гнилые взоры отводят, порчу навести не дают. У нас в деревне знахарка была, вот она и научила. Мы ей травы да коренья собирали, а она нас всяким защитным оберегом учила».
«Откуда знаешь, что они не темные обряды? Смотри, епископ прознает, сожжет и глазом не моргнет».
«Темные, не темные», — польский пан улыбнулся.
«Я-то все еще жив и ни царапинки на теле. Хотя, сам знаешь, я в задних рядах не отсиживаюсь». Епископу плевать, ради наживы он и невиновного под пытки бросит, да на костер отправит. А тут на кону сокровища тамплиеров. Русич улыбнулся. Не зря же мы 4 перехода без продых ушли. Видать, прознали церковники что-то.
Думаешь, они на самом деле такие огромные? Сокровища эти.
Добрыня пожал плечами.
Говорят, среди них даже святой Грааль и плащаница Иисуса. А золото, накопленного за время крестовых походов, целые горы.
Значит, будет чем поживиться, заерзал Вовжик.
Славянин закрыл глаза и, повернув лицо к солнцу, продолжал нежиться в его нежных лучах. Лях опустился рядом, приминая свежую травку, едва пробившуюся сквозь дерн.
«Отобьем сокровища, брошу службу. Может, куплю себе землицы, деревеньку с бабами».
Голос Вовжика сделался приторно-сладким от нахлынувших мечтаний. «Что-то внутри меня подсказывает, что даже если мы и найдем сокровище, то его уже поделили, и нашей доли в этом дележе нет».
«Глупый ты, Добрыня! Не зря сын холопа! Как же долю рыцарству не отдать? Нас 1000 мечей, мы орден, мы власть!»
«Вовжик, тамплиеры наверняка так же думали, а теперь травят их, как зверей диких». Славянин поднялся и пристегнул меч к поясу. «Ты чего хотел-то, паныч?» Поляк поник под тяжестью нагрянувших мыслей.
«Да ничего особенного. С утра подтянулся отряд иезуитов, почти 1000 мечей. И следом прибыли тевтонская кавалерия, 2 сотни тяжелых всадников. У них и лошади в броню закованы. Сплошь графья да бароны. А слуг с ними еще 300 человек. Даже францисканцы, и те пришли 50 в новеньких мантиях. Доспехи только из-под молота кузнечного, блестят полировкой. Видать, в боях еще не были, зато гонору. Епископ пополудню будет служить молебен, потом штурм. Говорят, ужинать уже будем в обители тамплиеров. Стены не ахти, да и защитников 1-2 и обчелся. Ходит слух, что грабить до заката разрешат. Это их последний оплот. Больше крепостей не осталось. Казна ордена должна быть тут, в их погребах.
Спасибо, Вовжик. Я буду к молебну. А с каких пор госпитальеры и мальтийцы
за грабеж ратуют? Так то не грабеж, а военные трофеи. Хотя чего я холопу-то объясняю? Не опаздывай, епископ ждать не любит.
Вовжик пошел вниз к лагерю, оставив Русича впитывать всей кожей нарастающее весеннее тепло. Походный иконостас установили на пригорке. Епископ Мариньи деловито размахивал кадилом и опрыскивал святой водой ряды сводного отряда крестоносцев. Все бы ничего, но пономарь, несший чан с водой, вдруг ни с того ни с сего оступился и опрокинул всю воду на Добрыню. Кольчуга, портки и сподния промокли насквозь. Вода полилась даже в сапоги. «Тамплиеры будут думать, что ты обоссался!» «Ха-ха-ха!» — загоготал Вовжик, но строгий взгляд епископа заставил его умолкнуть. Лишившись святой воды, его преосвященство вынуждено было закончить процессию. Его место занял граф де Крусак, один из магистров ордена госпитальеров и предводитель похода. Говорил он долго и нудно. Единственное, что услышал Русич в монотонном бормотании графа: «Первому, кто ворвется в замок, подарю поместье на берегу Тибра. Небольшое, но с 3 деревушками и шикарным виноградником». Рыцари буквально взревели от надежды. Землевладение обеспечивало титул. Каждый простолюдин в войске уже видел себя бароном Дорен-Альма. Вовжик толкнул стучащего зубами продрогшего Добрыню в бок.
«Твой шанс, холоп, не опаздывай. Главное, в гости к смерти не торопиться», — пробормотал Русич.
«Ничего, сейчас таран потащим, согреешься».
Само бревно было оковано сталью и висело на мощной цепи. Широкий полог, обтянутый вымоченной кожей, должен был защищать воинов от кипящей смолы и масла. Толстенные стойки, широкие деревянные колеса
все добавляло тарану веса.